2. Марсианские шпионы. Из записок доктора Ватсона. Продолжение. Когда мы отошли на 20 ярдов от поврежденного Уорриора, я оглянулся. Искалеченная машина являла собой разительный контраст, царивший вокруг провинциальной идиллии. Сочное разнотравье обширного луга, медвяный аромат цветущего дрока, безоблачная синь над головой и на фоне этой пасторальной безмятежности металлический монстр. Боевая рубка распахнула крышку, словно приглашая вернуться. Бессильно обвисли щупальцы, отливающие серебром, и изломы двух титанических ног вознеслись ввысь гигантской буквой «М». Обрубок третьей ноги глубоко ушел в рыхлую землю. Подаль зловеще чернел завалившийся на бок короб лучевого аппарата. Канонада смолкла. Пороховой дым развеялся без следа. Не будь мы сами участниками боя, могли бы решить, что его и не было, а подбитая машина лежит тут уже неделю. «Обратную прогулку до города нам придется совершить пешком», констатировал Холмс, обозрев окрестности. «Мисс Пфайфер, как вы себя чувствуете? Поход длиной в пару миль вам по силам?» «Благодарю за заботу, мистер Холмс». Адель улыбнулась, как мне показалось, через силу. «Все-таки мы еще не до конца пришли в себя после падения. Я привыкла к пешим прогулкам. И потом, разве у нас есть выбор? Об одном жалею». «О чем же, мисс Пфайфер?» — заинтересовался я. «О том, что некому было заснять нашу битву. Фильм вышел бы просто сногсшибательный». «Да уж, поистине сногсшибательный», — не удержался Холмс, бросив взгляд на оставленный нами Уорриор. И, не меняя интонации, добавил: «У нас гости. Из дубовой рощи, росшей на пути к Молдону, показались люди. Человек 10 горожан, все с оружием. Они решительно направились к нам». «Ополченцы», — определил мой друг. «Боюсь, что наше везение закончилось. Не делайте резких движений». «Почему?» — изумился я. Ответить Холмс не успел. «А ну, стоять!» Издалека заорал краснолицый Верзила. Скинув допотопный мушкет, да так, что тесный клетчатый пиджак на Верзиле едва не лопнул по швам, хам выпалил в воздух. Мы вовремя остановились. Холмс и я, не сговариваясь, подались вперед, закрывая собой мисс Пфайфер. Разряженный мушкет больше не представлял опасности, но стволы ружей и револьверов горожан недвусмысленно смотрели в нашу сторону. Перекрикиваться на расстоянии 100 ярдов я счел ниже своего достоинства, а потому спокойно ждал, пока молденцы подойдут ближе, дабы прояснить сложившуюся ситуацию. Без сомнения, произошло досадное недоразумение, но я и предположить не мог, в чем оно заключается, пока не услышал разговоры ополченцев.
«Гляди, на людей похожие!»
«А в газетах писали, они на вроде спрутов».
«Вранье!
И одеты по-нашему». Я бы расхохотался, когда б не выражение злобы на лицах ополченцев. Наверняка эти люди видели, как мы выбирались из подбитой машины и приняли нас за марсиан. Я ощутил некоторую тревогу, как бы кто-нибудь не пальнул сгоряча по ужасным марсианам. В кармане у меня лежал револьвер, и я успел перезарядить его после стрельбы по графу. Холмс тоже был вооружен. Но преимущество в огневой мощи оставалось за молданцами. И главное, не стрелять же нам в них, ведь это добрые англичане, люди достойные и храбрые, не побоявшиеся выйти со старыми ружьями против смертоносных боевых машин. Оставалось надеяться, что ни у кого не сдадут нервы. Вскоре я счел, что пора нарушить затянувшееся молчание. «Добрый день, господа. Уверяю вас, вы ошибаетесь». В ответ меня взяли на прицел сразу 4 ствола.
«Ты гляди!» — изумился краснолицый. «Он еще и по-нашему говорит! Шпионы! Марсианские шпионы!»
Обвинение в шпионаже выдвинул старичок в засаленных охотничьих бриджах и бордовой жилетке поверх мятой белой рубашки. Руки старичка дрожали от волнения, зауэровская двустволка ходила ходуном, грозя случайным выстрелом в любое мгновение.
«Точно шпионы!» «Вас только что повысили, мисс Пфайфер», — сказал Холмс. «С американской шпионки, да инопланетной. Мои поздравления!»
Поразительно, но даже в подобной ситуации Холмс сохранял способность шутить. Мне же, признаться, было не до шуток. «Что вы там шепчетесь?» Грозно насупил брови мужчина, одетый в потертую холщовую куртку и извозничьи штаны из синего вельветина. Ствол его армейского револьвера непрерывно двигался, словно выбирая между Холмсом и мной.
«А ну молчать!» «Что делать с ними будем?»
Деловито поинтересовался кто-то.
«Пристрелить, как собак!» «Военным сдать!» «Верно! Пусть это, допросят!» «А я считаю, в разведку их!» «Давай веревку, Марти! Обыскать сперва надо!»
«Что вы себе позволяете?» Мисс Пфайфер, не спрашивая нашего мнения, выдвинулась на первый план. От ее окрика наглый парень, сунувшийся к шпионам с веревкой, попятился. Впрочем, наглец быстро обнаружил, что имеет дело со слабой женщиной, и устыдился собственной оплошности.
«Поговори тут!»
Он попытался грубо схватить Адель за руку. Ни я, ни Холмс ничего не успели сделать. Парень замер с выпученными глазами, бледный как смерть. В лоб ему уткнулись два граненых ствола маленького Деринджера. Палец мисс Пфайфер, лежавший на спуске, нисколько не дрожал. «Назад, идиоты!» — приказала Адель. «Оружие на землю!» Решительности мисс Пфайфер мог позавидовать батальон гренадеров в полном составе. Кое-кто из ополченцев отступил на пару шагов, но, увы, большего добиться Адели не удалось. Защелкали взводимые курки, стало ясно, что дело пахнет кровью. «Как вам не стыдно, джентльмены?» Ополченцы превратились в камень. Холмс, ведомый его безошибочным чутьем, нашел единственно верные слова. Возмущенный марсианский шпион на чистейшем английском языке стыдит честных горожан. От такого любой застыл бы в растерянности. Мой друг не замедлил воспользоваться паузой.
«Так вести себя с дамой!» «Англия, старая добрая Англия, до чего ты докатилась? Дюжие молданцы собрались обыскивать леди! Подвиг, достойный кровопийц марсиан! Позор! Мы бы с удовольствием и совершенно добровольно проследовали с вами в управление военной разведки. Мы – частые гости в Мудхолле на Маркет-Хилл. Но после вашей дерзкой выходки... Откуда вы знаете? Вы о чем, приятель?» «Про Маркет-Хилл, про разведку в Мудхолле».
Поразмыслив, мужчина в извозчичьих штанах с запинкой выдавил.
«А, сэр?»
«А вы, Марти, спросите у капитана Уоллиса», — дружелюбно посоветовал Холмс.
«А откуда вы знаете, как меня зовут?»
Любопытного извозчика прервал быстро приближающийся конский топот. Взгляды ополченцев, как по команде, обратились в ту сторону. От Молдона прямо через поля к нам галопом приближался всадник. За ним, изрядно отстав, катил знакомый тарантас.
«Капитан Уоллес!»
Еще издалека крикнул верховой, и я выдохнул с невыразимым облегчением.
«Директорат военной разведки Англии! Опустить оружие! Это приказ! Эти люди работают на военную разведку!»
На козлах тарантаса я разглядел знакомую фигуру. Ну, конечно же, это был наш друг Том, собственной персоной. Судя по виду молодого человека, у него кулаки чесались разъяснить землякам их ошибку. Ополченцы с неохотой послушались капитана. Они-то были уверены, что поймали шпиона с Марса, и тут такой конфуз. «Мисс Пфайфер», — сказал я, — «перестаньте целиться в бедного юношу». «Думаете?» — с сомнением спросила Адель. — Уверен. Он все осознал, он раскаивается.